Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 февраля, 13 часов 1 минута в городе Москве. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Начинаю я, Переделкино. И сегодня у нас была такая задумка с отцом Петром Мещериновым поговорить о Терстегене, в частности, о пятой главе его, предостережение от духовной беспечности. Но отец Петр заболел, наверное, сейчас много людей, которые применяющимся такой вот погоде, у меня тоже давление там было высокое, приболел. Давайте, наверное, помолимся за всех замечательных людей. И, наверное, когда мы находимся в какой-то немощи и молимся за всех, кто в такой немощи находится, мы как-то вот строим такой мир солидарности, где с одной стороны мы уязвимы, а с другой стороны мы исполнены любви, мы благословляем друг друга. И это такая вот замечательная практика, которой я стараюсь пользоваться, когда мне сложно или что-то еще. Я пытаюсь вывести, ну, свои страдания как молитвенный какой-то контекст, в котором я молюсь за других людей. Вот, давайте мы сейчас помолимся, и потом будем потихонечку говорить о Терстегене. Вот, мы уже одну передачу с отцом Петром провели, мне кажется, она была замечательная, и хочется почитать некоторые вещи его, чтобы нам посмотреть вообще на эту жизнь удивительную, которая у нас есть во Христе Иисусе. Дорогой Господь, мы молим Тебя сейчас за всех людей, которые болеют, которым тяжело. Вот при этой смене погоды, конечно, мы радуемся солнцу, замечательной такой вот слегка морозной погоде, потому что все сухо, нет грязи, прям уже слышно пение птиц, это прекрасно, но некоторые из нас болеют, и Ты Духом Твоим Святым прикасайся к телам людей, наводи в них божественный порядок. Вот, мы знаем, что воля Твоя в том, чтобы мы принимали исцеление, чтобы мы не болели, чтобы мы развивали и умножали свое здоровье. Мы также молимся о людях, которые метутся в душе, может быть, искушаемыми, кому тяжело. Ты тоже прикасайся к ним Духом Твоим Святым. И если мы чем-то можем им помочь, дай нам, пожалуйста, узнать об этом. Ну вот, чтобы мы не просто молились, но еще были Твоими соработниками в этом удивительном деле, когда Ты заботишься о своем народе. Твое драгоценное имя молим и просим во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Ну, друзья, 13 часов 4 минуты. Я еще раз повторю, что мы читаем Герхарда Терстегена «Путь истины», его книжка, это пятый трактат. Я прямо начну со 202-й страницы, и я надеюсь, что мы сможем дойти до 213-й. Ну, вот у меня такое видение было, даже, может быть, до 215-й, если даст Бог, ну, хотя бы до 213-й. Почему об этом хочется поговорить вообще, почему мы завели такой разговор? У меня вчера такая интернет-переписка произошла замечательная, я не буду всю ее говорить, я выскажу свои выводы, которые, на мой взгляд, должны быть контекстом всего того, что мы читаем и рассматриваем, вглядываясь в Герхарда Терстегена. Мы знаем, что он занимался пасторством, и он занимался душепопечением и всячески старался помогать людям. И именно из этого его контекста помощи людям родилось то, что родилось. Вот эта потрясающая книга, ну, отец Петр говорит, что там есть еще замечательные вещи, непереведенные, его стихи, другие его письма, но я могу сказать, почему это заинтересовало меня. Ну, в каком-то смысле, ну, в прямом смысле, я постоянно веду поиск такой, в этом суть, наверное, этой передачи моей, которую я веду, это какие-то мои находки, какие-то мои вопросы, какие-то мои сомнения, поиски настоящей вечной жизни, которая внутри, которая ни от чего снаружи фактически не зависит, да, это вот что-то такое, что человек получает, каждый человек получает через Духа Божия, через Слово Божие, через Дело Божие, через служение Божие человеческой душе. И вот постоянный поиск и укоренение в этой вечной жизни, которая, ну, фактически не имеет никакой связи с внешним таким миром, вот, потому что это внутреннее делание, это один такой вот краеугольный камень для меня. И второй краеугольный камень, конечно же, это исцеление и возрастание человека, да, потому что исцеление – это должен быть плод вообще, ну, как мне кажется, христианской жизни. И вот в прошлой передаче отец Петр говорил, что характеристики духовной жизни, ну, мы читали апостола Павла в Галатам 5 главе, где говорится вот об этом девятигранном даре Святого Духа, да, или даре Духа, там, кротость, любовь, воздержание, да, вот этот вот удивительный плод, который иногда на картинках, как виноградную лозу такую с девятью ягодками изображают и каждую подписывают. Вот, это исцеление, потому что подлинная христианская жизнь – это не какие-то вымучивания, да, последних сил разрушенного человека на пути там, к вечному спасению, потому что я боюсь ада, я боюсь потерять спасение, я вот разыскиваю, выискиваю там, свои грехи. Нет, друзья, мы, речь идет об исцелении, потому что подлинная христианская жизнь, подлинная жизнь любви, она должна как-то вот, ну, как апостол Павел говорит, и живите в любви, как чада возлюбленные. И, конечно же, вот после исцеления встает вопрос очень важный – возрастание. Чтобы мы не были детьми умом. Да, вот мы как-то передачу про это делали, опираясь на Иоанна, он говорил про детей, юношей и отцов. Да, вот такие три характеристики в жизни христианина, особенно, мне кажется, в жизни мужчины очень важно эти точки зафиксировать и стать ребенком Господа, да, как мы дети Божьи, потом юноши, которые набирают силу, испытывают свои пределы, да, они расправляют крылья, они пробуют свои дары, таланты, и потом уже отцы – это люди, которые обладают такой вот укорененностью, пониманием, широтой, стабильностью. Они, да, вот как-то с лукавом научились жить так, чтобы ему не сдаваться. И они уже находятся в глубинном сотрудничестве с Иисусом Христом. Для меня это все началось, как я уже говорил, после злоключений международного служения, многих войн церковных, потом такого разделения, которое дошло до нашей церкви, потом моего исцеления и перестроения, да, вот для меня это лет 6, наверное, это все потребовало. И я пришел к тому, что вот да, есть такие истины в Евангелии, которые не просто нужно называть, которые не просто нужно декларировать, которые не просто нужно там вешать на плакаты или на флаг. Эти истины должны отразиться в моем сердце. Ну, например, в Евангелии от Иоанна в 14 главе Иисус говорит, на мой взгляд, потрясающие слова. «Живу я, и вы будете жить». Да, и речь, конечно же, идет о вечной жизни. Да, это потрясающее обетование, где Иисус говорит, пока я жив, а мы знаем, нет никого, кто смог бы победить Иисуса Христа, Он будет нашим даятелем жизни, Он будет нашей полнотой жизни, и эта полнота может нами восприниматься, чтобы мы имели жизнь с избытком, как в том же самом Евангелии от Иоанна сказано. Или там в Евангелии от Иоанна в 14 главе, да, что «я приду, и мы с Отцом обитель в сердце верующего человека сотворим». Понимаете, насколько это прекрасно? То есть речь идет не просто о том, что я сам успокоюсь в своем сердце и примирюсь с самим собой, и мое одиночество, да, вот эта вот тоска, она превратится в такое глубинное уединение, в какое-то предстояние, в какой-то такой гармоничный союз. Вот, и это такие вещи прекрасные, которые нам даются. И вот что пишет Герхард Терстеген в своем втором трактате, на 202 странице. Я почитаю прямо это. «Да, у нас от сердца верует, что только через кровь Христову мы получаем оставление грехов». Первое послание Иоанна 1:7. «И дерзновение приближаться к Богу по богатству благодати Его». Да, там, Евреям 10:19, да приступаем. «Но также у нас верует и в то, что тот, кто посвятил себя за нас, также поистине хочет освятить и нас самих». Да? Евангелие от Анны 17:19, «да будут освящены истиною, дабы через дарованное нам, дарование нам своего духа и благодати приготовить нас в жилище Богу по богатству своей славы». И вот послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих, «Верою вселится Христу в сердца наши, да, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви», прекраснейшие стихи, «равно как верует у нас и в то, что имеющие такие обетования и надежду должны силой именно этой благодати очистить себя от всякой скверной плоти и духа, совершая свое освящение в страхе Божьем». Второе послание Коринфянам 7:1, там сказано, что имея такие великие обетования, очистим себя от скверны, плоти и духа. Да, вот он сразу переводит это, апостол Павел, в такой коленкор. Одним словом, мы стоим на том, что Христос сделался для нас от Бога не только премудростью и оправданием, но и освящением и спасением. Первое послание Коринфянам 1:30. Это учение очевидно и принимается всеми, между тем необходимо, чтобы оно непременно было осуществляемо через усердное делание. Да, вот видите, что он говорит. Дело не в том, друзья, что я хочу нагнать на вас жути какой-то, что вы там в аду сгорите, если там что-то у вас в христианской жизни не так получается. Нет, конечно, речь идет о выздоровлении. Понимаете, вот человек больной, например, вот недавно я узнал, что мне нужно как бы подлечить там давление. Что я делаю? Я иду, сдаю анализы на все там внутренние органы, проверяю. Я смотрю, какими физкультурами мне можно там заниматься. Я иду сразу там к врачу на массаж, чтобы он мне там все там промассажировал. Сегодня я купил абонемент в спортзал, чтобы хотя бы пару раз в неделю плавать и плакать, скажем так. Что же я сделал последние 4 года, что подрывал свое здоровье, о нем не думая. Но теперь у меня такой возможности нету. И речь идет не о том, что я теперь, ну, там, сегодня умру или завтра умру. Нет. Здесь идет вопрос о том, что в моих силах изменить качество моей жизни для того, чтобы достигнуть полноты. И это, в общем и целом, посыл всей книги. Это посыл вот этого отрывка. И это такой некий вдохновляющий старт. Да, ведь Христос не просто дал нам благодать для спасения. Он дал нам благодать для вечной жизни, для полноты жизни, для какого-то вот преображения уже здесь и сейчас. Но это преображение не приходит, знаете, пассивно, так же, как вот, ну и мне. Конечно, я молюсь о своем здоровье, но сейчас я понимаю, что нужен целый комплекс мероприятий, чтобы мне здоровье не упустить и вернуть. Чем я активно начинаю заниматься, ну, как говорится, даже с учетом перемены своих пищевых там всех привычек, потому что, а что делать? Если хочешь жить, иметь качество жизни, то нужно тогда уже по-другому к этому относиться. И вот следующее, что говорит Терстеген на 203-й странице, в 4-м параграфе. Мне кажется, это очень интересная мысль. Я вот, если в камеру вы видите, у меня вот вся книга тут исчеркана, и вот она так вот вся и исчеркана. Потому что я делаю пометки, здесь какие-то вещи я по нескольку раз перечитывал, ну, это потому что какое-то такое вот хорошее вдохновение для меня было вернуться обратно к практическому освящению. Потому что, безусловно, мы спасаемся раз и навсегда. Безусловно, сам феномен вот этого вхождения Бога в человеческую жизнь, он может быть мгновенный, но распаковка этого феномена, осуществление этого спасения, укоренение в божественной жизни, переживание реалий божественной жизни – это процесс долговременный. Да, вот и там тот же самый Павел, который за 3 дня, да, фактически переродился, что он из мучителя церкви превратился в апостола церкви, он в Филиппийцах спустя какое-то время, да, это больше 10 лет, писал такие слова: «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». То есть он об этом и говорил, что то, что Христос сделал во мне за секунды, да, вот за 3 дня, я понимаю и осуществляю всю свою жизнь. И это, в этом нет ничего плохого, наоборот, это удивительный такой параметр, скажем так, сокровенный, который сопровождает нас по жизни. Но смотрите, что он пишет в 4-м параграфе, это очень важно. «Некогда, чтобы отвергнуть иудейское оправдание делами и утвердить оправдание во Христе, нужен был Павел. А в наше время нужны Петр и Иаков, дабы указать нам Духом Святым на то, что написанное по данной ему премудрости возлюбленным ими братом Павлом не всегда понимается правильно, но то извращается, а то доводится до крайности». Второе послание Петра, 3:15-16, там об этом прямо и говорится. «Однако истина должна всегда оставаться истиной. Я ясно вижу коварство врага нашего спасения при нынешних битвах с законом. Драгоценнейшая заслуга Христова, его кровь, его раны – прекрасный повод для дьявола, чтобы через поверхностное понимание, удобное в кавычках, Евангелие уничтожить крест Христов и отвратить духовно пробуждаемые души от святого делания внутреннего христианства, от его силы и сока, и от опыта живого богообщения, обретающегося в этом делании. Намерение врага выманить человека на поверхностный уровень помыслов и чувств, в то время как глубинное наше повреждение остается непознанным и неумерщвленным. Поэтому в наши дни служители Божьи должны особенно стараться, чтобы возвещать Христа и Его Евангелие всесторонне, в полноте, тем более, когда они имеют дело с живым сердечным обращением человека к Богу. Им надлежит настаивать на необходимости внутрь пребывания во Христе, отвержения себя и истинного освящения, без которых, вне всякого сомнения, никто не увидит лица Божия». Послание к евреям 12:14. Вы знаете, я могу сказать про себя, потому что мы были частью такого вот служения, где вот этот диалог спасения по благодати, спасения по делам, но он занимал, наверное, 80% всего, что говорило с кафедры, и мы знали детально, что такое благодать, что такое милость, что такое закон, но опять-таки это было все теоретически. Но вот созиданием христианского характера, любовью, служением, мы, знаете, как вот оно цыганским методом все осваивали. Но ведь на самом деле эта полемика, она очень опасная, потому что она отвлекает от реальности того, как я живу, потому что в церкви я могу вести там богословские разговоры, а потом приходить домой и не любить своих ближних. Или хотя бы, ну, не делать им каких-то мучений, не доставлять. И вот здесь, знаете, наверное, вот как нужно поступать. Так же, как и я буду пример вот физическое здоровье брать. Например, если я все-таки считаю, что спасение нужно зарабатывать и отрабатывать, тогда мне нужно познавать вот эту безусловную благодать, которую мы получаем во Христе Иисусе. Если я считаю, что мне нужно как-то последние соки из себя выжимать, чтобы Богу угождать, мне нужно вникать в Слово Божие и узнавать его, в частности, второе послание Петра 1:4, да, где сказано, что мы соделали сопричастниками божеского естества. И христианская жизнь – это и есть реализация вот этой вот сопричастности. Ну, она может быть сначала на уровне таком вот сердечно-теоретическом, но если этот вопрос решен, то нам нужно переходить в практическую плоскость, потому что мы уже не хотим заработать или отработать спасение, мы хотим его реализовать. Мы хотим открыть его силу, мы хотим открыть его полный потенциал. И вот об этом идет речь. Ну и кто-то может сказать, что, ну, посмотрите в Евангелии, как там быстро люди менялись. Ну вот на это у господина Терстегена есть 8 параграф в 5 главе, страница 206. Я специально называю ориентиры, чтобы вы, у кого есть книги, могли очень быстро прочитать и проверить, не обманываю ли я вас. Вот. А сегодня мы видим новое духовное движение, которое хочет сразу оказаться в состоянии полноты и благодати. Под Евангелие. О, как это было бы прекрасно, но приходится весьма опасаться, как бы тут не принять за истину и за то дело, которое может совершить один только Святой Дух, поверхностное и легковесное обольщение. Не ветхозаветным ли образом, с принуждением, хотят приверженцы этого нового учения навязать всем Евангелие и веру, прежде чем Бог сам ведет нас в них? И прежде чем будут исполнены необходимые для этого приуготовления. О, христианство – великое и непростое дело. И если оно не таково, тогда никакого христианства быть не может. Вот о чем говорит здесь господин Терстегин. Ну, мы знаем правило 10 тысяч часов. Все, кто читает книги по саморазвитию, по трансформации, знают, что есть правило 10 тысяч часов. Чем отличается профессионал, да, человек, например, научившийся играть на музыкальном инструменте, от меня, который может играть только на нервах. В общем и целом, это те 10 тысяч часов осознанной практики, которые он вложил в это дело. И в христианстве, знаете, ну нельзя обогнать Бога. Бог-то может все за секунду. Вопрос к нам, а можем ли мы так открыться? И вот если и случаются вот эти удивительные вещи, которые описываются в Евангелии, то они случаются с людьми, в жизни которых Бог совершил свою предспасительную работу. И это удивительная вещь на самом деле, потому что это предспасительная работа, она есть в жизни каждого человека, она не всегда осознается. Вот когда я обычно говорю о благодати, я всегда касаюсь вот этого вопроса предспасительной работы Божией, вот опираясь на свою жизнь, опираясь на какие-то чудесные моменты, да, такие серьезные моменты, моменты, угрожающие моей жизни, которые потом сложилось как-то все в одно. И, может быть, сначала я этого не осознавал, но вот после того, как я начал об этом думать, я понял, какая такая вот предспасительная работа в моей жизни все-таки была проведена Богом. Ведь смотрите, что здесь пишет Терстегин в 9-м трактате на 207-й странице. «Достаточно только поразмыслить над словами Господа Иисуса. Он зовет к себе алчущих и жаждущих, трудящихся и обремененных, нищих и больных». Евангелие от Матфея 11:28. «Следовательно, прежде чем люди придут к Нему, они должны почувствовать себя таковыми. Господь требует обращения и покаяния, чтобы уверовать в Него». Евангелие от Марка 1:15. «И отвержение всего, чтобы прийти к Нему и стать с Его учеником». Луки 14:33. «Стало быть, должно заранее наличествовать обращение и самоотвержение хотя бы в самых начатках, в самой глубине сердца. Христос уверяет, что никто не сможет прийти к Нему, если не привлечет Его Отец». Да, вот мы знаем Евангелие от Анны 6:44. Значит, у каждого верующего необходимо должен быть предварительный период, когда он ощущает в своем сердце это привлечение Отца. Прежде чем для него станет возможным достичь Христа и взойти в состояние Евангелия благодати. И вот в 10-м он добавляет такую ремарочку на 208-й странице. Главное не перескакивать поверхностно и легкомысленно через сам этот период и не отзываться о нем презрительно и несмиренно. И мне вот хочется вернуться к тому, как христиан называли изначально, да, что это люди пути. Христианство – это путь. Вот есть путь воина, да, есть путь офицерской доблести, там, есть путь там, медика, да, или врача. То есть это вот, ну, целый путь, когда ты встаешь на него, и ты развиваешься. Что плохого в том, чтобы сказать себе, что да, наверное, мы можем за секунду получить вот это видение того, что я буду с Богом. Я открываю для Бога свою жизнь и потом потихонечку реализовывать этот богатый потенциал во всей полноте, нежели как-то вот, как иногда там людей собирают в зал, их нахлобучивают, поют песни, там что-то делают и призывают к покаянию, ну, люди поднимают руки, им говорят, что все, вы вечно спасены, все вам Христос даровал, теперь у вас все уже есть, живите. Ну, для некоторых, наверное, это сработает из-за вот этой предспасительной работы Божией и внутренней осознанности. Но ведь мы знаем, что сколько людей, которые были на этих собраниях, сколько людей, которые получили Священное Писание, знаете, как вот они попали на какую-то паузу. Плюс мы знаем, сам Спаситель читал притчу о сеятеле, что есть разные почвы, которые принимают Слово Божие. И здесь именно вопрос встает о качестве нашей жизни на передний план. И вот что он пишет, Терстеген, в 11 параграфе на 208 странице. «Легкомысленно же перескакивать через этот период предспасительной работы, значит полагать, что обращение к Богу совершается во всей полноте за несколько дней или даже часов». Многие говорят об этом, но я боюсь, что такая быстрота оборачивается слишком большой неукорененностью и незрелостью. Да, вот и мы против этого тут, скажем так, и выступаем вместе с господином Терстегеном. Обращение к Богу есть действование Духа Божия, а не результат человеческих призывов. Многих людей касается благодать Божия. С ними совершается некое покаяние и изменение жизни. Они получают определенное просвещение и утешение. Но если пристально вглядеться, то обнаруживается, что христианство еще не вошло в них глубоко, и основание их сердец еще не истинно проникнуто благодатью. Хотя и нельзя отрицать, что она действует в них. Много есть и тех, у кого доброе семя быстро всходит из-за того, что земля неглубокая. Да, вот как раз-таки это притча о сеятеле в Матфея 13:5. Сразу уверять таких людей в их спасении или в их благодатном состоянии, отговаривая их от обязанностей самоутверждения и деятельной верности в следовании Христу под тем предлогом, это где закон, а не Евангелие, значит обольщать, искушать и соблазнять души. Все сие есть приуготовление, начало пути, но для того, чтобы из этого произошло истинное христианство, Дух Божий должен взять сердце человека в свои руки. В человеке действует начало веры, говорит блаженный Августин, которое можно сравнить с оплодотворением и зачатием. Но нам надлежит быть не только зачатыми, но непременно и родиться, дабы достичь вечной жизни. Да, вот это вот очень важный такой момент. И тут я уже все сказал, давайте дальше сделаем ремарочку. 12 параграф, 209 страница. «Примером мгновенного обращения к Богу, взятой из евангельской истории, не могут служить здесь опровержением сказанного и доказательством обратного. Во-первых, в Савле и в других благочестивых иудеев того времени уже было гораздо больше приуготовлений, совершенных Божьим Духом, чем мы себе можем представить. Во-вторых, особые пути и действия Божии, которые Он совершает, исходя из своих намерений, равны как и сообразуясь с обстоятельствами, лицами и временем, не могут являться общим правилом. Не все обращаются, как Павел и как разбойник на кресте». И, знаете, вот в церкви обычно все мнят себя апостолом Павлом очень быстро. Но, знаете, для начала им нужно стать, чтобы равнять себя на писание апостола Павла. И, наверное, если так вот серьезно и глубоко поговорить, что дело Божие делается неспешно. В Священном Писании мы видим вот судьбы основных героев, мы видим, насколько неспешно все это развивается. Почему? Ну, потому что быстро человек не перестраивается. Быстро можно только моргнуть, быстро можно помыслить какую-то красивую мысль. Но чтобы эта мысль красивая стала основанием или в основе моей личности, это дело уже достаточно глубинное и глубокое. И здесь очень важно понимать, наверное, принципы веры, что ли, сущность веры, о которой говорит Терстеген в 16-м параграфе. Давайте их, ну, даже 16-й, 17-й и 18-й. Ну, я, наверное, 16-й, 17-й прочитаю, остановлюсь, а потом 18-й. Об истинной вере. Что такое истинная вера? Вот здесь очень важный такой момент. Смотрите, как он пишет. «Напротив, то, что мы считаем в Евангелии о Нафанаиле, Евангелие от Анны, 1 глава, 48 стих, о Никодиме, Евангелие от Анны, 3 глава, Корнилии, 10 глава Деяний, о Полосе, Деяния, 18 главе, учениках Иоанна Предтечи, да, Деяниях 9:14, о самих учениках Иисуса, когда они обращались со Спасителем во время Его жизни и о многих других». Приводит нас к совсем иным мыслям и заставляет сделать вывод, что, во-первых, Дух Божий производит в человеке различные благие приуготовления и действования, прежде чем в полноте возведет его в состояние нового рождения свыше. И, во-вторых, что мы не должны почитать сие благие приуготовления, о которых сам Бог свидетельствует, что они угодны Ему за незначительные вещи. Хотя последует им, конечно, нечто гораздо большее. Нет, давайте я здесь все-таки остановлюсь. То есть в самих Евангелиях мы видим становление учеников. Да, это люди, которых призвал Спаситель, которых коснулся Спаситель, которые были максимально близко к божественной жизни. Но мы понимаем, даже на протяжении развития Евангелий, да, вот 3 года, мы видим, насколько они нестабильны и не понимают многих вещей. Там в Гефсиманском саду они спят, на горе Преображения они спят. Часто они понимают слова Христа превратно. И переворот происходит уже, да, вот после воскресения Иисуса Христа, когда Духом Божьим эти люди перерождаются, и все, что они знали до этого, Духом Божьим становится частью их глубинной личности. То есть сначала они усваивали знания, сначала они учились, они что-то пробовали, что-то получалось, что-то не получалось. И в книге Деяний мы видим вот эту эпоху становления церкви, да, там есть и 6 глава, где проблемы в церкви, и 4, и 5 глава, где проблемы в церкви, и потом 15 глава, да, собор, который происходит, там всякие ереси. То есть мы видим, насколько неровно идет путь, но это путь. И здесь не нужно, знаете, гоняться за современными такими вот какими-то псевдостандартами, которые постоянно нам показывают супербыстро успешных людей. И вот мы думаем, что если я не супербыстро успешный человек в духовной жизни, то я, так сказать, лузер. Ну, давайте так скажем. Я могу сказать по себе. Я учился хорошо, пока учился в школе. Потом, когда я пришел в церковь, я понимал, что как-то, чтобы как-то мне здесь укорениться, мне надо быстро сразу все выучить. Вначале я не мог даже запомнить 4 евангелистов. Но прошло время, там, с годик. Ну, и как-то я уже почитал Священное Писание, прочитал его, Новый Завет несколько раз прочитал. Там всякие комментарии, постоянное вот это житье в церкви и разговоры. То есть я очень быстро стал интеллектуальным специалистом, да, вот таким. Как бы человеком знающим. Потом я пошел учиться в библейский колледж, там еще поднабрался знаний. В те времена знаний было не очень много вокруг, книг было очень мало вокруг. И, так сказать, знания я приобрел быстро, но вот жить этими знаниями, я на эту науку постигал я очень и очень долго. Но, друзья, я не считаю, что весь вот этот мой путь, он какой-то был, ну, неправильный, что ли. Ведь жизнь ребенка прекрасна в каждом его дне. Конечно, каждый родитель, может быть, хочет, чтобы ребенок стал взрослым. Но вот жизнь самого ребенка, да, она прекрасна в каждом дне. Потому что главное — осваивать то, что ты можешь на сегодняшний день. А об остальном Бог и любящие родители позаботятся. И так мы развиваемся, мы идем вперед, но мы любим каждый шаг, мы любим каждую пору нашего христианства, а не просто, да, вот плачем Богу, молимся, чтобы совершать какие-то прорывы, которые сегодня прям уже, куда ни глянешь, везде прорыв. Не везде там какие-то эти восхождения, перелеты, полеты. Ну, ладно, неважно. 17-й параграф и 18-й. Вот здесь очень важную вещь говорит про веру господин Герхард Терстеген. Что же касается веры, то она не состоит в оставлении грехов или в уверенности человека в этом. Да, вот это важно. Оставление грехов следует непосредственно за верой. И не всегда человеку дается чувство удостоверенности в этом. Но, собственно, вера не заключается ни в первом, ни во втором. А состоит она в том, когда кающийся человек приходит к Иисусу и принимается им. Да, вот Иоанна 1:12, 6:35. Пришел к своим, а свои не приняли его, да, а тем, кто приняли ему, дал власть быть чадами Божьими. Вот о каком принятии идет речь. Что необходимо, включает в себя оставление и отвержение всего, что не есть Бог и Божие, с искреннейшим и всецелым преданием себя и всего своего в руки Иисуса Христа, его водительству по мере нашего состояния и нашего света. И вот 18-й параграф, это 211-212 страница. Я подчеркиваю, по мере нашего состояния и нашего света, ибо сия единственно спасающая вера начинается с голода и жажды, есть не совершающаяся в один момент, но продолжающаяся и каждодневно углубляющаяся действование сердца, разума и всех сил души. Это действие производит то, что мы пребываем в Иисусе, как написано в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 4 стихе. Мы учимся поступать так, как Он поступал, 1 Иоанна 2:6. Мы терпеливо выдерживаем все искушения, страдания, испытания, не отпадая от Него. Иакова 1:3, Евреям 2:1, Лука 22:28. И таким образом укореняемся и утверждаемся в нем и укрепляемся в вере, да, как сказано в Колоссянах 2:7. Прилепляясь через все сие к Господу и становясь один дух с ним. 1 Коринфянам 6:17. В одном слове «вера» заключены все основы, вся душа духовной жизни, движитель всех добрых и святых действий по отношению и к Богу, и к самому себе, и ближнему. Да, вот смотри всю 11 главу послания к евреям. То есть это очень важно, что вера – это не просто какой-то вот старт и финиш мгновенный. Это старт, но потом это многообразие и разнообразие всего того, что мы переживаем как люди в обстоятельствах человеческой жизни для того, чтобы укрепиться во Христе, для того, чтобы преодолевать искушения во Христе, для того, чтобы пребывать во Христе Иисусе, для того, чтобы поступать как Христос Иисус. Вот в чем полнота веры. Это не просто вот «я спасенный», это не по делам, я в это верю, я в этом убежден. Но замечательно, а давайте теперь жить верою. Да, там, мечтать верою, служить верою, любить верою, жить гармонично верою, набираться силы духовной верою. И вот на этом именно этапе происходит сбой. Вхождение прекрасно, а вот продолжение, да, вот, и восхождение. Ведь, как апостол Павел пишет, да, в Ефесянах, там, в 3 главе, что если спасение было таким прекрасным, да, если в спасении столько великой благодати открылось, то коль не паче, да, то насколько больше вот эта благодать, чудеса, сила Божия должна открываться в нашей христианской жизни. И мы именно об этом и говорим, о качестве нашей вечной внутренней жизни, о том, насколько вообще мы приближаемся к тем потрясающим обетованиям, в которые, ну, мы верим, как я надеюсь, все в своем сердце. Смотрите, как интересно он пишет дальше в 19 параграфе, 212 страница. Вера имеет свое начало, но она должна возрастать и прийти в совершенство, равно как и наше освящение. Да, освящение – это избавление от скверны плоти и духа, от греха. Это глубинное соединение с Богом, как источником жизни, глубинное соединение вот с нашей духовной частью. Да, это 2 послание к Коринфянам 7.1. «Величайшие и драгоценнейшие обетования дарованы нам во Христе Иисусе». 2 послание Петра 1.4. «И даже в наше время, по милости Божией, они могут исполняться в полноте». Ведь Терстеген исходит из того, что все обетования прекрасные, вот о которых мы сейчас читали, они могут работать в жизни христианина прямо сейчас. И он бьется над решением проблемы, почему этого не происходит. Он не ставит под вопрос там спасение, он ставит под вопрос то, как мы его реализуем, осуществляем, воплощаем, ну, как хотите это называйте. И когда Дух Божий глубоко касается ищущих Бога сердец, так что они чувствуют внутренний голод и жажду и необходимость дальнейшего пути ко Христу и духовному совершенству, то как же можно угашать в них такое настроение, уверяя их, что они в продолжении нескольких часов или дней обретают полноту христианства, становятся всецело святы и благи, и им больше ничего не нужно. Ныне так боятся слушать об отвержении себя и мира, что даже само это слово становится непереносимым. А ведь вне всякого сомнения мы никогда не сможем стать причастниками божеского естества, да, опять мы тут вспоминаем 2 Петра 1.4, если решительно не отвергнемся самих себя, Евангелие от Марка 8.34, и не удалимся от господствующего в мире растления похоти. То же самое 2 послание Петра 1.4. Вот. И здесь очень важный такой момент, да, вот он говорит, что не надо вот этими легкими обещаниями, у Дитриха Бонхоффера есть, да, вот эта дешевая благодать, дешевой благодатью подменять благодать осветительную. Помните, там в первом послании к Коринфянам 15.10 апостол Павел говорит: «Благодатью Божией есть то, что я есть, и этой же благодатью я больше всех потрудился». То есть Терстеген пытается вдохнуть в нас, раскрыть нас, может быть, даже растеребить нас, где-то напугать нас, где-то посеять сомнения в качестве нашей жизни. Но для чего? Для того, чтобы вот этот голод и жажда повели нас на поиски полноты жизни во Христе. И дальше, что он пишет? «Итак, не будем пренебрежительно относиться к отвержению себя и мира, но наоборот, уповая на столь великие обетования, представим духовно жаждущим душам учение об этом во всем его значении, дабы и сии души, и мы сами свергнули с себя бремя и запинающий нас грех». Да, вот это послание к евреям, 12 глава. «Действию которого подвержены и истинно верующие, и не оставались только при начале пути, но с терпением и далеко не всегда с чувствами духовной сладости и утешения, решили взяться за предлежащее нам поприще, взирая, или точнее перевести с греческого, отводя взгляд от самих себя и от всех вещей этого мира на Иисуса, не только на начальника и руководителя, но и совершителя нашей веры». Вот это очень интересный такой вот момент начальника и совершителя нашей веры. Ну и тут остается буквально 4 минуты. Я, наверное, последний, 20-й параграф прочитаю. Это 213-е и чуть-чуть совсем текста на 214-й странице, потому что вот, наверное, хочется закончить на позитивной ноте такой и снова посмотреть на то, что мы называем спасительной верой. «Все те, которые имеют истинную веру, описанную выше, имеют также, как сказано, и оставление своих грехов. Но отнюдь не все из них ощущают, тем более с ясностью и силой, особое удостоверение в этом. Кто верует, тот спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. «А не тот, кто убежден в оставлении своих грехов. Мы оправдываемся не тогда, когда убеждены, что мы оправданы, как часто в церкви говорят, говорит Бакстер, но когда мы веруем, что можем быть оправданы. Оправдание состоит не в самом по себе принятии отпущения грехов, но в принятии Христа. Да, вот давайте по-простому. Отпущение грехов – это минус, но должен прийти плюс. Иначе потом опять нужно будет минус. Что-то постоянно минусовать. И вот он говорит о том, что подлинная вера вводит нас в плюс, в то богатство жизни, обетований, силы, влияние и единение, которое мы обретаем во Христе. Вот сейчас скоро посты начнутся, и будут опять вопросы, что есть, какими молитвами молиться, вот, в чем каяться нужно. Ну, друзья, это же время для того, чтобы вот именно войти в плюс Христов, а не в том, чтобы исследовать все свои минусы, потому что в исследовании минусов, конечно, порою много очень жизни, потому что, отталкиваясь от дна, мы идем наверх, но в общем и целом, в полноценном христианстве, сначала свое действие должен совершить Бог. Помните, как Павел написал: «Помните, что благость Божия ведет нас к покаянию». Там отцы церкви святые говорили, что смирение – это столкновение с божественной любовью и милосердием, с божественным величием, и уже прикоснувшись, да, вот к этому божественному служению человеческой душе, на этом фоне уже начинается подлинная христианская практика. Ну, давайте я дочитаю, не буду сбивать вас. «Оправдание состоит не в самом по себе принятии отпущения грехов, но в принятии Христа, который приносит сие отпущение и дарует его нам каждому своим образом. Посему никто не идет в погибель, как говорили первые христиане, по той причине, что он опасается погибели, и никто не спасается в силу того, что он уверил и обнадежил себя, будто непременно будет спасен». Но здесь можно сказать «вера в свою веру». О женщине хананиянке сам Иисус сказал, что вера ее велика, но полное уверение она получила не столько от того, что она услышала эти слова, сколько от того, что было принято и исполнено ее моление. Да, вот в Евангелии от Матфея, 15 глава. «Ясно ощущаемая уверенность в оставлении грехов есть благодать, которую дает Бог, когда и кому Он захочет. Она поистине есть чистое дело Духа Божия и не действие человека. Посему люди не должны из самолюбия искать такой уверенности или успокаиваться на ее отдельных признаках, равно как и всеобще полагать сущность своей веры и своего христианства в тех или иных благодатных чувствах». О чем он говорит? Что чувства, они сегодня приходят и уходят, а единение со Христом – это как вот общий фон, который всегда остается. Ну, я вот сам в воскресенье в церкви говорил об этом. Ну, я говорю об этом обычно так. Вот в Новом Завете, в новом русском переводе апостол Павел так вот говорит слова: «в единении со Христом». Да, вот что это, вот как я это понимаю? Вот, например, есть у меня жена, да, вот мы с ней живем вместе. Мы любим, заботимся друг о друге, иногда ссоримся. Но в общем и целом весь контекст моей жизни проходит, ну, в нашей совместном каком-то бытие. То, что я мыслю, то, куда я иду, то, как я возвращаюсь домой, то, какие продукты я покупаю, то, какие вещи я ношу, да, то, как я говорю, то, какие у меня друзья, то, куда я собираюсь поехать, то, что я собираюсь делать. Все проходит в этом удивительном контексте «я и она». То есть это вот такой вот четкий фон. И чувства мои по поводу этого фона могут быть разные, но чувства это они сегодня есть, завтра нет, а фон всегда остается. И вот Терстеген и говорит здесь об опасности вот этой, что мы слишком много ставим на фон, да, который сегодня один, завтра другой, сегодня у нас вера сильна, завтра слаба, а надо ставить, ой, мы ставим на чувства, а нужно ставить на фон, да, вот на этот контекст. То, как мы проживаем жизнь в единении с Господом нашим Иисусом Христом. Ну вот как-то быстро закончилось время, друзья, хотя я намеченную свою работу сделал. Надеюсь, вы по-другому немножко понимаете то, что здесь писал Терстеген, и как это применимо к нашей жизни, и что это вовсе не о том, чтобы напугать всех, что мы сгорим в аду, а наоборот вдохновить нас на иное качество христианской жизни. Спасибо за то, что вы нас слышали, молитесь за отца Петра, и благослови вас Господь.